Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.
Радио «Спутник Крыму». Приветствую вас, друзья. Хорошего, замечательного, позитивного дня от обозревателя Бориса Левина и нашей очаровательной гости, с которой сегодня мы будем говорить о здоровье, будем говорить о профилактике. А все потому, что Всемирный день борьбы с инсультом ежегодно 29 октября во всем мире отмечается. Был установлен Всемирной организацией по борьбе с инсультом, есть такая, еще в 2006 году. Ну, а цель, понятно, призвать к срочным активным действиям во всемирном мирной борьбе против этого заболевания. Но история даты, отмечаемой 29 октября, началась еще в 2004 году, когда Всемирная организация здравоохранения объявила инсульт глобальной эпидемией. А в 2006 была создана Всемирная организация по борьбе с инсультом, которая и учредила этот день. О статистике, о профилактике, о современных методах лечения, ну, конечно, и о клинической картине мы обязательно поговорим сегодня в нашем эфире. У нас в гостях Алена Викторовна Мещерякова, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Ордена Трудового Красного Знамени Медицинского института имени Георгиевского, КФУ имени Вернадского, кандидат медицинских наук, заслуженный врач Республики Крым, врач-невролог высшей категории. С дебютом вас в нашей студии, Алена Викторовна, добрый день.
Добрый день, уважаемый Борис Романович. Я вас искренне благодарю за поздравления. Ну, во-первых, за возможность прикоснуться к легенде крымской медицины,
ну, давайте,
потому что для меня это правда большая честь. И, конечно же, я хочу правда поблагодарить вас вот за такое неравнодушие к очень важной, очень значимой теме. Потому что тема профилактики инсультов, распознания первых клинических симптомов и, безусловно, лечения – это очень важная социально значимая тема.
Да, и вот очень важную фразу вы сказали – социально значимая, потому что, к великому сожалению, статистика говорит об очень серьезных последствиях. По статистике, 31% людей после инсульта нуждаются в посторонней помощи. 20% не могут самостоятельно ходить, и только 8% могут вернуться к прежней жизни. Вот чтобы не допустить всего вот такого трагического в социальном плане, в семейном плане, мы с вами давайте сегодня об этом и поговорим. И прежде всего давайте о факторах риска. На каком фоне может возникнуть и возникает, к сожалению, кровоизлияние в мозг?
Не только кровоизлияние, еще и ишемический инсульт. Это возникает просто мозговая катастрофа. И вот вы привели на самом деле очень значимые и важные цифры. Ведь если вдуматься, всего 8% людей может вернуться к повседневной жизни, к нормальной жизни, пройдя все этапы реабилитации. А если мы говорим про инсульт, то в частности ишемический инсульт, он значительно помолодел и в гендерном, и в возрастзависимой патологии. И поэтому, конечно же, очень важно знать, какие есть факторы риска, на которые мы можем повлиять.
Но в структуре смертности превалируют какие
инсульты?
Геморрагические инсульты. А статистика у вас есть, я знаю, за 23 год.
Да, у нас есть статистика за 23 год. В 2023 году всего было около 6 тысяч инсультов. Среди них практически большая половина, это 3,5 тысячи, это были ишемические инсульты, и 555 было геморрагических инсультов. У нас в Крыму сохраняется вот та тенденция 2 к 1, когда большая часть это ишемический инсульт и меньшая часть это геморрагические инсульты.
Давайте тогда поговорим все-таки о факторах риска, связанных с инсультом, и разделим, наверное, их на модифицированные и немодифицированные, потому что, чтобы стало понятно, что зависит от каждого человека, а что зависит от генетики, в том числе от природы и так далее.
Как приятно вести диалог с профессионалом.
47 лет в медицине.
Знаете, такие факты. Конечно же, на немодифицируемые факторы риска мы не можем повлиять. Мы не можем повлиять на наш с вами возраст. К огромному сожалению, мы не можем повлиять на наш с вами пол, на расовую принадлежность и, конечно же, на нашу генетику. Мы не выбираем наших родителей. Но мы должны четко понимать, что инсульт – это все-таки возрастзависимая патология. И риск кардиоцеребральных катастроф у мужчин до определенного возраста, до 50-60 лет выше. И на это тоже нужно обращать внимание. Конечно же, ближе к 50-60 годам эта разница выравнивается – и тогда риск кардиоцеребральных катастроф любого генеза, он становится равномерным. Таким образом, на пол, на возраст, на нашу генетику и расовую принадлежность мы не можем повлиять.
Ну так все-таки пол. Кто превалирует?
Я говорила, что мужчины до 50-55 лет, у них выше риск развития кардиоцеребральных катастроф.
И вообще в целом по инсультам
у
мужчин
чаще? В целом
по
инсультам, да. И это очень интересная статистика. Она связана прежде всего и с гормональным фоном.
И связана еще с факторами риска, курение, алкоголь.
Конечно же.
И прочее. То, что характерно больше для мужчин, чем для женщин.
Безусловно, и ближе к периоду выхода на пенсию, потому что мужчины это социально все-таки более активные люди. И для мужчин очень важно, значимо быть, зарабатывать деньги, создавать семьи. Поэтому выход на пенсию является, знаете, вот такой вот прям критичной точкой того, когда мужчина должен обращать внимание.
Знаете, что некоторые считают, что дополнительно еще мы можем говорить о новых факторах риска нарушения свертываемости системы крови.
Это то, на что мы можем модифицировать. А следующим этапом мы с вами поговорим на вот ту триаду, петаду смерти, которые те факторы риска, модифицируя которые, контролируя которые, мы можем избежать инсульта.
И здесь я всегда привожу пример Дня здоровья в регионе. Была такая у нас выездная модель в свое время. И из 100 обследуемых в сельском регионе граждан, которые приходили, там были и кардиологи, неврологи, и другие специалисты республиканской больницы.
Да, мы участвовали в этой
акции.
И вы
участвовали в том числе. И мне потом для эфира передавали цифру из Центра здоровья. 40% человек обследуемых не знали о существование повышенного артериального давления у них. И около 15% сразу на госпитализацию уже предлагала эта бригада, чтобы уточнять генез этого повышения давления.
Да, и вы затронули сейчас очень значимую тему. Это действительно артериальная гипертензия. Вот здесь я хочу обратить ваше внимание, внимание наших уважаемых слушателей о том, что контролировать давление это должно стать нормой жизни, особенно после определенного возраста. После 40-45 лет утром и вечером, а тем более, если у человека есть артериальная гипертензия, нужно мерить давление. Занимает на самом деле 3-4 минуты. Я всегда своим пациентам говорю, вы знаете, вот как утром почистить зубы. Ведь так же приятно знать, что вы контролируете, если у вас есть артериальная гипертензия. На современном этапе есть огромное количество как медикаментозных, так и немедикаментозных методов коррекции артериальной гипертензии. И выпитая вовремя таблетка от давления спасает жизнь человека. Просто если объяснить нашим глубоковажаемым пожилым людям. Вот раньше считалось, я позволю себе остановиться на этом несколько минут, что после 50, 60, 70 лет, вот так очень многие мои пациенты говорят, и родственники пациентов, что повышение давления на 10 миллиметров ртутного столба с возрастом это нормально. Вот здесь я хочу отметить, что один из самых часто встречающихся ишемических атеротромботических инсультов и чаще всего проходит при мягкой артериальной гипертензии. Это та артериальная гипертензия, когда 140-150 наши пожилые бабушки и дедушки считают, что это нормально. А зачем пить таблетки, говорят они. И вот очень важно понять, что любые цифры подъема давления выше, если оно 140, его нужно контролировать. У нас сейчас в Крыму есть все возможности проведения диспансеризации, обращения к участковым специалистам, к неврологам. Мы все с огромным радостью и удовольствием расскажем, как правильно контролировать давление, какие нужно пить гипотензивные препараты. И самое важное, я очень прошу, никогда самостоятельно не корректируйте дозу и не отменяйте препараты.
Это очень важный комментарий сейчас прозвучал. Я вспоминаю советскую медицину, потому что я заканчивал институт в Советском Союзе еще. И тогда был главный девиз. Это профилактическое направление советской медицины. Его, кстати, взяли на вооружение очень многие страны западные тоже, и потому что без этого невозможно. Но фраза «заболевание легче предупредить, чем лечить», ведь никто не отменял. И вот то, о чем вы сказали, диспансеризация, профосмотры. И сейчас я могу поблагодарить многих наших граждан, с которыми вот непосредственно по своей больницы сталкиваюсь, они активно приходят сами, без дополнительных писем, которые страховые компании присылают, мы, как работающие в лечебном звене, и просят пройти это обследование. Здесь мы говорим об артериальном давлении, и через запятую это уровень холестерина крови.
Через запятую, хорошо, давайте проговорим про уровень холестерина, полезного и хорошего холестерина. Безусловно, дислипидемии в любых его проявлениях являются одним из значимых факторов развития и ишемических, особенно атеротромботических инсультов. Здесь важно понимать, что уровень хороших и плохих холестеринов сейчас абсолютно доступно. Первичный скрининг на всех этапах амбулаторного приема наших пациентов. И будучи на диспансеризации, пациент будет иметь возможность узнать, а какой же у него уровень общего холестерина, атерогенных, это низкой плотности холестеринов, и хороших, ну в кавычках, да, нужных организму, липопротеидов высокой плотности. И опять-таки здесь есть очень важная такая возможность, ведь уровень повышенного холестерина можно лечить и не медикаментозно, просто модификацией образа жизни.
Вот здесь мы говорим о физической активности, это в обязательном порядке, и говорим об ожирении. Увы, это сейчас бич, наверное, 21 века, а особенно вот для тех людей, которые имеют вот ту патологию, о которой мы сегодня с вами говорим, предваряя непосредственно вот осложнение гипертонической болезни в виде инсультов. Что бы вы посоветовали по физической активности, возрастным категориям?
Вы знаете, я здесь хотела бы сделать такую небольшую ремарку. Когда мы говорим о физической активности, мы говорим о дозированной физической ходьбе 40 минут. Пешей прогулки, ландшафтотерапиям. Ведь мы же живем в уникальном месте, в потрясающем Крыму.
И не надо бегать от инфаркта, не надо трусцой там стремиться какие-то секунды показать исторически важные для каждого отдельно взятого человека.
Можно просто ходить. Я всегда своим пациентам говорю, если у вас есть возможность пройти от остановки до остановки...
А я даже, знаете, что советую? И буду настаивать на этом. Если вам для того, чтобы добраться до работы, надо 5 остановок, выйдите на 4. И пройдите немножечко, сделав запас времени на ходьбу, а не на проезд в общественном транспорте.
Вы знаете, мы с вами смотрим в одинаковую сторону, практически все то же самое. Безусловно, вот 40 минут пешей ходьбы. Срочно бежать от инфаркта по стадиону 20 кругов не надо, потому что мы получим кучу осложнений. Но и самое важное, вы знаете, оказывается, вид из окна продлевает жизнь. И оказывается, то, на какую красивую природу мы смотрим, это же тоже гедония. Это удовольствие. Мы ходим и получаем удовольствие
вот
от того, где мы живем.
И таким образом мы избегаем стресса, которые в данном случае могут стать толчком для развития осложнений. Давайте поговорим еще о хронических заболеваниях, в частности, о диабете.
Конечно же. И если можно, я уточню такую небольшую ремарку по дислипидемии. Это диета. Эта диета, она очень комфортная. Эта диета просто ограничить определенное количество жиров, просто понимать, что необходимо чаще использовать средиземноморскую диету. И правда, рыба холодных морей хотя бы 1-2 раза в неделю, она способствует повышению уровня хорошего холестерина.
Ну, а если уж мы затронули тему сахарного диабета, то тут более широкий спектр запретов.
Конечно же. Ну, и считать хлебные единицы, и сидеть, контролировать свое питание. Это одна из важных составляющих успеха при коррекции уровня глюкозы.
В ноябре отмечается Всемирный день борьбы с диабетом. Мы обязательно пригласим Ирину Николаевну Рыпинскую, главного специалиста Минздрава, и более подробно поговорим. Но сейчас, преломляя к инсультам и гипертонической болезни, давайте дадим какие-то рекомендации.
Да. Конечно же, обращаться, если у вас есть нарушение толерантности к глюкозе. Если вы прошли диспансеризацию, у вас выявили повышение уровня глюкозы или гликозилированного гемоглобина, я бы очень вас просила все-таки обратиться к профильным специалистам, терапевтам, эндокринологам, которые умеют и знают, как лечить сахарный диабет любого типа. Потому что сахарный диабет, даже контролируем, он вызывает запланированное поражение ангиопатии сосудистой стенки сосудов, прежде всего церебральных. Это правда риск развития инсультов. Если мы говорим про сахарный диабет и инсульты, то чаще всего это лакунарные инсульты. Инсульты, которые поражают глубинные структуры артерий. Очень часто бессимптомные инсульты. Когда ты смотришь пациента и видишь МРТ, ты понимаешь, что это человек, будучи не контролируя уровень сахарного диабета, мог бессимптомно перенести уже несколько инсультов.
Здесь огромное значение имеет, об этом мы будем, конечно, говорить с эндокринологами, самоконтроль. В данном случае это главный, наверное, шаг к профилактике осложнений и диабета, и в том числе гипертонической болезни, о которой
конечно
мы сегодня говорим. Ну и по алкоголю, курению мы уже вскользь затронули эту тему, но это тоже модифицированные факторы.
Безусловно.
Риска.
Но прежде чем мы будем говорить про алкоголь и курение, я позволю себе чуть-чуть вернуться к церебральному атеросклерозу как одному из первостепенных факторов риска развития инсульта. Если мы ставим такую, знаете, составляем иерархию факторов риска развития инсульта, то церебральный атеросклероз занимает ведущее место. И вот здесь я бы хотела напомнить, особенно людям после 45-50 лет с жалобами на какие-то головные боли, головокружение, неуточненного генеза, снижение памяти, внимания, мышления, что на сегодняшний момент на этапе амбулаторного диспансерного наблюдения во всех поликлиниках города есть возможность проверить сосуды, сделать первичный скрининг. Сделав первичный скрининг, мы можем понять, что с сосудом. Есть ли гемодинамически значимые бляшки, перевожу бляшки, которые
мешают
кровотоку. Или это начальные этапы церебрального атеросклероза, когда можно просто контролируя уровень артериального давления, уровень хороших и плохих холестеринов, чуть-чуть модифицировав собственную диету и образ жизни, сделать так, чтобы бляшка не выросла большой и не являлась тем фактором, который приведет к ишемическому инсульту.
А при курении стенки сосудов реагируют мгновенно.
Конечно же. И вот сейчас вот та тенденция, которая, к огромному сожалению, проявляется последние десятилетия, и когда раньше это была прерогатива только мужчин курить сигареты, то сейчас, к сожалению, моему огромной боли, я не знаю, переживания, когда я вижу молодых женщин, которые курят, когда я вижу студенток, которые берут сигарету, студенток медицинского вуза, вы знаете, для меня это просто, ну, мне кажется, это трагедия, потому что курение – это не просто фактор риска развития инсульта, а уже доказано, что если человек курит, 75% тех таблеток от давления, которые он принимает, они являются неэффективными. Вот человек пьет, допустим, какую-то рекомендованную ему дозу гипотензивного препарата. И как-то странно, почему она не так качественно снижает уровень давления. Да потому что ты куришь, потому что у тебя неэффективны практически 2/3 действующего вещества препарата.
Алена, давайте мы еще перейдем к следующему блоку нашего
больная
диалога.
Больная точка, да.
Да, это симптоматика, которая может заподозрить уже развитие осложнений гипертонической болезни в виде инсультов и очень важному терапевтическому окну, когда необходимо срочно вызывать машину скорой помощи и госпитализировать пациента.
Борис Романович, вы подняли очень важную тему. Я очень бы хотела об этом, на этом действительно остановиться, потому что то, как мы на догоспитальном этапе, просто обычные люди смогут заподозрить инсульт, это правда спасает жизнь. А в нашей стране уже очень много лет, и не побоюсь этого слова, мы 2019 года начали проводить эту акцию «Мозг-4.5». Это мнемостический тест, который может провести любой человек, который просто нас слышит. Как переводится мозг 4.5? Если вы видите человека, у которого мимика нарушена, просто попросите его улыбнуться. Или просто увидите, что у него опущен угол рта или как-то перекошено лицо. Итак, М, мозг, мимика нарушена, ослабла рука и или нога, ослабла рука или нога. Просто попросите их поднять, просто дайте пожать две руки ваших, да, правой или левой рукой. Просто если человек жалуется на то, что у него не слушается рука и нога. Итак, М, О, затруднена речь, мозг, затруднена речь. Попросите сказать, как его зовут, когда у него началось такое состояние, когда ему просто стало плохо, и вы услышите, что речь невнятная, нечеткая, как будто, может быть, он не может произнести слова, хочет, но не может. Или наоборот, у него как будто каша во рту. Или вот он говорит слова, и знаете, вот такие вот прям слоги не получаются у него проговорить. Итак, мимика нарушена, ослабла рука и нога, затруднена речь. Главное успеть позвонить. И нужно засечь время. Важно засечь время, потому что следующие цифры идут 4.5 часа. Это вот то терапевтическое окно возможностей, когда мы правда можем спасти человека.
Ну и сегодня мы с гордостью должны сказать, что служба нашего Центра медицины катастроф на 100% укомплектована всеми необходимыми медикаментами. То, что было до 2014 года, мы уже стали забывать, когда при осмотре пациента тут же выписывали на листочке названия препаратов, за которыми должна побежать супруга или супруг, чтобы привести в чувство, что называется, на раннем этапе. Сейчас это все решено. Но и на госпитальном этапе во многом изменилась ситуация по оказанию помощи.
Безусловно. И здесь важно отметить, что на этапах как догоспитальной помощи, на этапе транспортировки пациента и уже госпитализации либо в региональный сосудистый центр согласно маршрутизации, либо в первичный сосудистый центр у нас соблюдены все этапы. Начиная, вот таймируется время, и если просто люди, которые увидели, что у человека, у другого коллеги, родственника, близкого человека, просто постороннего человека, вдруг возникли вот эти признаки, о которых мы с вами говорили, вот эти мозг 4,5, засекайте время, вызывайте скорую помощь. И на самом-то деле скорая приезжает ровно в те отведенные по стандартам сроки, и мы успеваем спасти жизни людей.
Маршрутизация сейчас уникальная совершенно. Я скажу, как представитель первичного звена здравоохранения, мне доступны сегодня контакты с республиканской клинической больницей Семашко, где проконсультируют, сделают вовремя компьютерную томограмму, и станет понятно, госпитализация нужна в специализированное отделение или можно в неврологии где-то продолжить лечение конкретному больному. То есть за буквально 1.5-2 часа уже диагноз становится абсолютно понятным.
Более того, я хочу сказать, что по современным стандартам вот это вот пациент в приемном покое специализированного центра в течение 40 минут уже ставится диагноз, потому что это мультидисциплинарная бригада, которая имеет четкие свои функциональные обязанности. Это все соблюдается на любом этапе. И через 40 минут, знаете, от двери до иглы уже можно поставить диагноз и принять решение, что же можно делать человеку. Если вот это терапевтическое окно возможности, когда мы можем, когда нейрон еще цел, сама структура, просто нарушена функция. И все то, что мы делаем на этом этапе, на догоспитальном, помогает нам сделать тромболизис, если соблюдается это 4.5 часа.
И еще очень важный момент, что после пребывания в специализированном отделении сейчас абсолютно другой подход к реабилитации этих пациентов.
Безусловно, Борис Романович, этапы ранней реабилитации начинаются уже сразу после стабилизации гемодинамики, уже непосредственно в первичных либо региональных сосудистых центрах. Уже там работают реабилитологи, если по отношению к коморбидной патологии, общей гемодинамике уже возможна эта реабилитация. Уникальное оборудование, которого действительно не было до 2014 года. Вот я помню, когда еще работала раньше в инсультном отделении, я вообще не понимаю, как мы тогда могли работать. Сейчас есть все возможности для того, чтобы даже если у человека остается неврологический дефицит, наша уникальная реабилитация позволяет его вертикализировать, поставить на ноги, заниматься с логопедами и социализировать данного пациента.
И еще очень важный момент. Я вот все этапы мы с вами сегодня проходим, и следующий этап – это обращение уже по месту жительства пациента после выписки, после реабилитации. И вот буквально последнее время у нас есть рычаг, которого не было никогда. Пациент приходит с выпиской, или мы в системе ПРОМЕД видим это, и мы бесплатно на 2 года выписываем ему все необходимые медикаменты. Это очень важный момент, о котором мы раньше не говорили. Вот при инфарктах миокарда, при аортокоронарном шунтировании, при стентировании, после инсульта у нас есть такая возможность благодаря нашим Министерству здравоохранения и руководству Российской Федерации, которые выделяют средства для этого.
Да, безусловно. И в Крыму есть все возможности для того, чтобы пациент, выписавшись, обязательно, тут, наверное, нужно обращаться еще и к родственникам пациента, и к самому пациенту. Есть, правда, возможность не покупать за огромное количество денег. Помните, как это было в 2014 году? Есть все необходимые препараты. Просто придите, выпишите и начните дальше принимать препараты.
И вот здесь я вспоминаю свои студенческие годы, хоть это было очень давно, но подход к подобному лечению остался прежним гипертонической болезни. Это беспрерывное лечение, без единой паузы. И минимум 2-3 препарата на разных уровнях, которые действуют. Так учили в 70-е годы, так, наверное, учите и вы сейчас.
Ну, вы знаете, если это мягкая артериальная гипертензия, то монотерапия, правильно подобранная, корректированная, позволяет контролировать уровень артериальной гипертензии на оптимальных цифрах. Здесь все зависит, конечно же, от степени тяжести артериальной гипертензии и от искусства врачей. А что касается искусства врачей, то здесь я как человек, который много лет преподаю в медицинском институте, институте могу сказать, что качество и уровень образования у нас действительно на очень высоком уровне. Если вы позволите, я немножко, чтобы охарактеризовать, знаете, уровень нашего, того, как качественно обучают в нашем медицинском институте, мы с моими ребятами в мае месяце были на Всероссийской олимпиаде с международным участием, где участвовало 70 команд. Мы заняли 2-е место.
То
мы
есть
обошли
стали
Москву.
Вице-чемпионами,
конечно,
я это называю
же
спортивным языком.
Вот я абсолютно четко могу сказать, те специалисты, которые выпускаются у нас, это действительно профессионалы.
Ну, относительно кадровой ситуации, которая меняется в лучшую сторону, мы не раз общались с разными нашими докторами и еще уделим не однажды этой теме внимание, но сегодня, к сожалению, пора заканчивать наш с вами диалог. Мы дали простейшие рекомендации, как не допустить развития инсульта, как себя вести в случае, если проявления какие-то появились, как себя вести на этапе реабилитации и дальнейшего амбулаторного наблюдения за такими пациентами, ну а все вокруг своевременного обращения до начала каких-либо симптомов, друзья. Диспансеризация, профосмотры, наше все на сегодня бесплатно. Пожалуйста, приходите от ФАПа до республиканских лечебных учреждений, двери открыты. Спасибо огромное. Мы сегодня посвятили Всемирному дню борьбы с инсультом наш диалог с Аленой Викторовной Мещеряковой, доцентом кафедры нервных болезней и нейрохирургии Ордена Трудового Красного Знамени Медицинского института имени Георгиевского КФУ имени Вернадского, заслуженный врач Республики Крым. Алена Викторовна, спасибо огромное. С дебютом вас. Дебют состоялся. Я думаю, что наши встречи новые тоже не за горами.
Я вас благодарю за приглашение. Да, действительно, тема такая многогранная, что мы затронули только одну маленькую-маленькую грань огромной проблемы.
Спасибо большое. Вам, друзья, всего самого доброго. И, пожалуйста, будьте здоровы.
Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму каждый четверг в 12:30. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.